Иван Каргиль. Свет из тени будущих благ. Глава 26. Пояс. И пояс ефода, который поверх его должен быть одинаковой с ним работы. Из золота. Из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона. Исход 28 глава 8 стих. Сегодня мы приближаемся к искусно вытканному поясу первосвященника. Он принадлежал к ефоду и был далеко не маловажной или не лишней принадлежностью, как мы, жители Запада, легко обходящиеся без него в нашей одежде, могли бы подумать. На Востоке же, при широком покрое одежд, пояс составляет одну из существенных и необходимых частей одежды. Он делает человека совершенным мужем, годным на работу и деятельность, дополняет и завершает его наряд. Вряд ли кто-либо появлялся в обществе без пояса. Он едва ли даже показывался кому-либо и едва ли совершалось какое-нибудь действие без него. Поэтому мы и встречаем в Писании целый ряд очень серьезных и настойчивых духовных увещаний и ободрений, имеющих отношение к значению этой столь важной для ежедневной жизни принадлежности одежды жителя Востока и основанных на присущих ей достоинствах. «Желая, например, видеть нас годными для своего драгоценного дела здесь на земле», он говорит. Итак, станьте припоясав чресло вашей истиной, потому что это первое для того, чтобы быть готовыми благовествовать мир. Такое же увещание и с подобной целью получали ветхозаветные пророки. Так и Иеремия, вначале уклонившемуся беспрекословно последовать призыву, прямо говорится следующее. «А ты припояшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Иеремия 1.17. Чтобы дети Божьи были готовы к заранее возвещенным им Христовым страданиям и последующей за ними славе, апостол Петр увещевает их следующими словами. «Посему, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Далее, чтобы мы с полной готовностью ожидали Его возвращения, Он сам говорит нам. «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие». К самому Господу, идущему на совершение его дела, обращен возглас. «Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильной, славой твоей и красотой твоей. И в этом украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истинной кротости и правды». Этими и другими подобными местами очень ясно изображено значение пояса в Слове Божьем. Очевидно, что описанный Богом пояс первосвященника, точно так же, как и другие славные одежды и даже самые драгоценные камни, имеет высокое значение. Господь собрал нас сегодня вместе, чтобы нам поближе узнать его значение. Итак, пояс первосвященника был прежде всего знаком полной готовности, а именно готовности к работе. Когда первосвященник был не во святилище, а дома у своих, когда он отдыхал от служения, тогда он снимал с себя как священные одежды, так и пояс, чтобы свободнее двигаться. Но он никогда не смел совершать в таком виде дело Божье. Лишь только у него возникала необходимость идти в дом Господень, как тотчас же одевались все священные одежды, и пояс заканчивал облачение. Его домашние знали, что он был готов, коль скоро он надевал его. Каждый день его ждало много работы, поэтому он должен был быть готовым с раннего утра. Его прихода ожидало все святилище со своими потребностями и народ со своими нуждами. На нем лежала обязанность смотреть за тем, чтобы все во всей скинии совершалось в свое время и в порядке, указанном Богом. Прочтем хотя бы 28 главу книгу чисел, и мы тотчас же найдем, как, безусловно, этого требовал Бог. Во втором стихе сказано: «Повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». Итак, первосвященник должен был следить, чтобы было принесено всесожжение, чтобы была очистительная вода в умывальнике. Золотой светильник со своими лампадами требовал ежедневного очищения и свежего елея. Золотой жертвенник каждое утро и каждый вечер требовал фимиама и благовоний. Стол хлебов предложения требовал новых хлебов. А святое святых требовало, чтобы в свое время в нем семикратно кропилось кровью. А Аарон, опоясанный по своим чреслам, являлся как готовый доброхотно все исполнить. Какая это была чудная картина, представлявшая Христа на небе! В этом прообразе Христос является нам как ушедший на свое первосвященническое дело. Действительно ли это так, братья мои? Конечно, это несомненно так. Не в покое, под которым мы подразумеваем бездействие, проводит Он тысячелетия своего пребывания во славе. Как на земле Он говорил: «Отец мой до ныне делает, я делаю», так это слово относится к Нему и теперь там, в небесном святилище. В послании к евреям 8:2 сказано: «Он есть священодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». И чуть дальше говорится: «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Итак, он полон деятельности. Он до сих пор не снял своего пояса. Он не утомился в своем действовании. Он все еще готов на святое дело. Когда апостолу Иоанну было дано заглянуть за завесу и узреть его, он увидел его как великого первосвященника, одетого в рассматриваемые нами одежды. Вот как он описывает его: «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». Здесь мы видим его в полном облачении, опоясанным для работы среди золотых светильников, готовым очищать и снабжать их елеем и светом. Благословенная мысль. Всякий луч света, получаемый мной и тобой, получаемый кем-либо другим в обширном царстве его благодати, всякое насыщение, всякое новое исполнение его силой, все это в течение тысячелетий приходит на нас через него. Всякий раз, когда наши молитвы услышаны Богом, всякий ответ, получаемый нами на них, все это плоды его благословенного дела во славе. Он восполняет все наши потребности и в то же время идет навстречу всем требованиям Господа. Ныне исполняется слово, предреченное пророком, по которому, когда душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Иисус, наш великий первосвященник, находящийся в деле. Вот где наше спасение. Первосвященнический пояс был также знаком готовности к служению. Не всякая работа бывает служением, но работа первосвященника была именно таковой. Он был призван как служитель Всевышнего из своего народа, который он заступал. Мы все знаем, что он пребывал в святилище не для себя, и не сам себя он туда поставил, но он был поставлен Богом, как мы видели, из повеления Божьего, данного о нем Моисею. Также говорит и апостол Павел в послании к евреям, 5 глава, 4 стих: «Никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Аарон имел на себе все признаки служителя. Я думаю, что они состоят преимущественно из трех частей. Когда призываешься на дело высшим лицом. Когда приготовляешься на то другим. И когда работаешь для других. Аарон имел честь быть призванным Богом, быть им приготовленным и ему же служить. Об апостоле Петре, которого Господь хотел ввести в подобное положение, Христос сказал: «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел». До сих пор он сам опоясывался и делал то, что ему нравилось. Он сам был себе господином. Но впредь так не должно было быть, как ему поясняет Господь. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Приготовление, служение и воля должны были с тех пор быть уже не Петра, но кого-то другого. Точно так было и с первосвященником. Совершенно так было и со Христом в чудном деле славного искупления с самого его начала и до дивного окончания. Еще до своего явления он многократно называется в Ветхом Завете рабом Господа. В одном месте о нем сказано: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд». И в другой раз: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» В том именно и состояло его совершенство, что ни его око, ни его ухо не могло подпасть под какое-либо влияние, кроме Господа, которому он служил. И еще сказано: «Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». И вслед за тем: «Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Так было предсказано о нем. После, когда он был на земле, кажется, что особенно охотно он смотрел на себя, как на посланного отцом. Более 30 раз он указывает на себя, как на посланника. Посланник всегда является по поручению другого. Он сам говорит нам, зачем он пришел. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Если бы все окончилось его земным служением, то наша потеря была бы очень велика. Но слава ему вовеки! Он опоясанный на престоле и облечен всякой властью на небе и на земле, чтобы выполнять предвечные предначертания Отца. Однажды служение повело его в преисподние места земли, но оно уже окончилось. Теперь же его служение проходит одесную величия Божия, и оно продолжается. Некогда он служил в немощи, теперь же в силе и славе. И так будет до тех пор, пока не завершится искупление тех, которых Отец дал ему, пока весь мир и все заключающееся в нем не будет положено к его ногам. Взглянем еще немного на его славное служение для нас. Подобно тому, как первосвященник в Ветхом Завете принимал прошения своего народа, тут же принося их Богу в благовонном курении на золотом жертвеннике, так точно и он приносит Богу наши моления. Только через него они благоугодны Отцу. Он наш первосвященник и наш жертвенник, освящающий наш дар. Также он один приносит наши дела Отцу, как это вытекает из Откровения 3 главы 2 стиха, где он не находит совершенными дела ангела Сардийской церкви перед Богом. Возлюбленные, не приходится ли ему вновь и вновь ежедневно омывать наши ноги, как там омывались ноги священников перед каждым вступлением в святилище? Имели бы мы часть с ним, если бы он не оказал нам этого служения любви. Первое омовение ног в горнице в Иерусалиме ответила бы отрицательно на наш вопрос. И не было ли оно, собственно, чудным прообразом того, что ежедневно совершается им теперь для нас? Взгляните внимательно на это омовение, и вы убедитесь в этом. Не стоял ли он тогда среди своих учеников, как будто он уже вошел за завесу? Посмотрите, с каким сознанием он умывает ноги своим ученикам. Правда, он еще стоял перед крестом, и все-таки в духе он уже одержал над ним победу, о чем Дух Святой дал написать апостолу Иоанну. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит. Итак, в сознании своего величия и божественной славы, в сознании своего пришествия и своего возвращения в славу, Он припоясал свои чресла для самого низкого служения Своим. Возлюбленные. Он хотел раз и навсегда показать всему своему народу, чем будет для нас его дело, когда он будет действовать этой данной ему властью. В то же время он хотел показать нам путь, которым нам надлежит идти, если мы хотим вкусить его блаженство и радость, которые он испытал в служении. Не так ли это, братья мои? Не знаем ли мы, что это и до сего часа его дело в нас? И он будет совершать его до тех пор, пока, наконец, мы все не будем без пятна и порока, без недостатка или чего-либо подобного, и будем поставлены в радости перед его лицом. Что ты скажешь на это, робкое, застенчивое и боязливое чадо Божье, когда увидишь его в его могуществе, чести, славе и величии, и вспомнишь, что его блаженство заключается в том, чтобы взять в свою руку твое дело, озабочивающее тебя, нужду подавляющую тебя, и твое недостоинство, приносящее тебе несчастливые страдания, и так направить все это, что тебе ничего не останется, как только славить и благодарить его. И как мог бы он поступить иначе после того, как он так близко, так тесно связал себя со своими искупленными, что называет их членами тела его, от плоти его и от костей его? И при этом наставляет нас, чтобы мы не смущались этого чудесного отношения, но относились к нему так же просто, как к окружающей нас жизни, потому что он хочет, чтобы мы, судя по себе, заключали и о нем, когда он говорит: «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». Но возвратимся к нашему прообразу. Заметьте, что пояс первосвященника являлся охватывающим все на нем. Вообще на Востоке пояс употреблялся не только для того, чтобы стягивать платье и подбирать его, но еще и как кошелек для ценностей. Золото, серебро и все взятые с собой в дорогу ценные вещи прятались в пояс. Это очень ясно видно из повеления Господа, данного его посланным ученикам. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои». И до этого дня на Востоке можно видеть такое употребление пояса. Все имущество, все богатство и украшение Аарона заключалось в одеждах, возложенных на него Господом. Его пояс охватывал их со всеми вложенными в них красотами, самой его личностью, объединяя все. Не было никакой части одежды, никакого украшения, ни драгоценного камня, которые не поддерживались бы им. Тут был белый хитон, голубая верхняя риза, нарамники и ефод, роскошный наперсник со своими драгоценными камнями, и даже сами камни оникса на раменах, прикрепленные золотыми цепочками к ефоду и нарамникам. Все это охватывалось и в действительности поддерживалось поясом. Так первосвященник представал за свой народ перед Господом со всем, что он имел и чем он был, через эти драгоценности в глазах Божьих. Так и Господь Иисус. Он тоже вносит все свои совершенства и все свои сокровища, все, что он есть и что имеет, в свое чудное служение, в свое благословенное дело. Если все это благолепие давалось путем прообразов прежнему первосвященнику, то он обладает ими в действительности, обладает в такой мере, о которой мы не имеем никакого представления. Он обладает ими в безусловном совершенстве, в каком они служат приятным благоуханием и вечным благоволением сердца Отца. И да будет ему слава и благодарение. Он соединяет их своей бесконечной вечной любовью этим чудным поясом, этими узами совершенства, и предлагает их за нас Отцу. Он и здесь наш чудный заступник. То, что должны были совершать мы, но чего мы здесь никогда не в силах будем выполнить, совершил Он, вечной любви отдав Себя от всего сердца, от всей души, всеми силами и всем духом Богу. И недостаточно ли этого? Да, торжествуй, дорогая душа. Этого достаточно, навеки достаточно. Он повелел своим ученикам, как мы только что видели, не брать с собою в пояса денег, золота, серебра и меди, потому что он сам взялся заботиться о них, и они должны были уверенно идти на его иждивение. Так можем и мы теперь радостнее и доверчивее идти к Отцу во святилище пустыми, без всякого собственного имущества, без собственного достоинства и без собственных заслуг. Мы смеем идти туда за его счет. В его поясе заключены неисследимые богатства, вполне покрывающие все наши потребности, как бы велики они ни были. О, чудная мысль! Он и вся его красота! Он и все его богатства! Он и все его чудные совершенства и дары безраздельно и непрестанно находятся в присутствии Божьем к нашему добру и блаженству. На основании этого я могу спокойно приближаться к Богу. Как безусловно и дерзновенно я могу принести даже самому робкому радостную весть. Приди. Для тебя здесь есть то, чего ты жаждешь, о чем вздыхаешь, а именно свободное, полное и вечное спасение. Даром и безвозмездно. Только доверься ему как дитя. Но пойдем дальше. Не забудем, что этот пояс также был украшением первосвященника. Он принадлежал к тем одеждам, которые Господь называл то священными одеждами, то славными и благолепными, которые были сделаны людьми, мудрыми сердцем, исполненными от Господа духом премудрости. Мы также находим, что он был сделан из того же материала, что и ефод, а именно из золота, из голубого, пурпурового, червленого и белого весона. Он также принадлежал к тем предметам, которые отличали первосвященника от священников. Последние были, без сомнения, также припоясаны поясами, потому что они находились в святилище для работы и служения. Они носили свой пояс поверх белых льняных хитонов, и он был из такой же белой ткани. Но все же им недоставало этого искусно сотканного первосвященнического пояса. Итак, если пояс изображает работу и служение, что мы только что видели, хотя и были настолько робки, что не осмеливались приписать их нашему Господу во славе, потому что могло казаться, что этим мы умаляем Его славу и величие, то что мы можем сказать теперь, когда слышим, как Господь называет этот символ служения, как и другие символы, святым, славным и благолепным? Его служение – святое служение. Это славное служение, благолепное и благоугодное Отцу. Он смотрит на его служение и труд, как на украшение, возложенное на возлюбленного, окружающее его со всех сторон. Он определил его таковым. За 1500 лет до явления Господа в этом прообразе, который мы имеем перед собой. В то время, когда Единородный ходил здесь по земле, что особенно выставлял в нем Отец? По поводу чего он особенно высказывал свое благоволение? Не было ли это его послушание и его дело? Оно было для него свято, благолепно и славно. Взгляните на Отца и на Него, который непрестанно называл себя посланным Отца. И заметьте, как его сопровождает благоволение пославшего его. Лишь только он в детской покорности вступил в воды Иордана, лишь только он совершил то, от чего его старался удержать Иоанн, считая это унизительным для него. Тотчас же отверзаются небеса, и не только небеса, но и сердце и уста отца. И при этом первом открытом проявлении послушания сына он громким голосом возвещает всему миру: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Затем посмотрите на Сына Божия на горе Фаворе. Он достиг той минуты своей земной жизни, когда весь проникнутый славой Божьей, он уже здесь преобразился в небесное величие. Он мог вознестись, подобно Илии, на огненных конях и в колеснице, или быть взятым на небо, подобно Еноху. И это тем более, чем чище и непорочнее была его жизнь перед их жизнью. Но вместо того, чтобы уйти во славу с Моисеем и Илией, он беседует с ними об ином исходе из этого мира. Об исходе, ожидавшем его в Иерусалиме. О последнем шаге уничижения. О шаге, перенесшем его в среду злодеев. И вот тут вторично раздается голос Отца, выражающий его благоволение к Единородному. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». В глазах Отца служение Сына в уничижении было славным украшением. Должно ли быть иначе во славе? Точно так же смотрит и Он Сам, носитель этого пояса, на свой труд и на свое служение. Не сказал ли Он, находясь во славе, отдаваясь на это: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». И когда Он находился среди труда здесь на земле, это служение было его радостью, так что он забывал есть свой хлеб. Когда же ученики пригласили его вкусить пищи, он дал им тот памятный ответ, который раз и навсегда определил нам его сердечное отношение к своему служению. «Моя пища, — сказал он, — есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Да, он даже взял знаки своего труда и служения, следы креста, раны на руках, ногах и ребрах, с собой во славу. Не видит ли его апостол Иоанн стоящим посреди престола, как агнца закланного? И не узрит ли его всякое око и те, которые пронзили его? Он не постыдится этих знаков. Они дороги ему и делают его славу еще славнее. И не стал ли его пояс славой и красотой для вас, вас, искупленных и освобожденных его служением? Он есть истинный Иаков, отслуживший за вас полноту лет. Совершенное время служения подобно тому, как тот служил за Рахиль 7 лет, которые показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Конечно, знак его служения – это ваше утешение блаженства. Но да, кажется, он для вас также и чудным, как пример, которому вы пожелали бы последовать от всей души, снисходя подобно ему к вашим братьям в добровольном служении. Да будет вашим украшением и убранством добровольная отдача себя в жертву для них в глубоком смирении и духе служения. В заключение позвольте мне высказать еще одну непокидающую меня мысль относительно пояса. Однажды Господь сказал через пророка Иеремию: «Ибо как пояс лежит близко к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением». Не является ли здесь в прообразе искупленная кровью Церковь Господня? Воистину, это слово проливает удивительный свет на эту мысль. Представьте себе великого первосвященника, так окруженного своим народом. Представьте себе его народ, так близко примкнувший к нему. И представьте себя в такой тесной связи с ним на его престоле. Конечно, наше сердце преисполнится благоговением к нему, славой, хвалой и честью, и наши уста наполнятся песнопением и благодарением при этом взгляде. Но не заходим ли мы слишком далеко, думая так о себе и принимая это для себя? Нисколько. Все, что мы только что прочитали в Ветхом Завете, Дух Святой засвидетельствовал нам еще живее в Новом, поучая нас, что Бог оживотворил нас со Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Да, Его народ не только окружает Его. Нет, Он в Нем, Он Его украшение и краса. Он и побуждает Его к труду, к Его непрерывному служению, потому что вся Его любовь принадлежит Его народу. Всегда имейте это в виду, дорогие дети Божьи, во все время вашего земного странствования, чтобы оно благодаря вашему славному положению и его верному служению было жительством на небесах, и чтобы ваш Отец мог сказать о вас то, что Он сказал об Единородном: «Это сыны и дочери Мои возлюбленные, в которых Мое благоволение».